Матова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Раскол в партии «Яблоко» накануне съезда. Смена международных миссий в Косово. Политический аспект. В Кирове открыт памятник жертвам политических репрессий. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа нашей программы – российская, политическая. Партия «Яблоко» сегодня в Москве провела заседание бюро, которое станет последним перед завтрашним 15-м отчетно-перевыборным съездом. Планировалось утвердить программу встречи. Главный вопрос предстоящего съезда – останется ли Григорий Явлинский лидером «Яблока» и какова судьба руководителя молодежного крыла партии Ильи Яшина и руководителя петербургского отделения Максима Резника, которых называют некоторые члены партии радикальной оппозицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Бюро партии началось в 3 часа дня в поселке Московский. Там же в субботу начнется 15-й отчетно-перевыборный съезд, который продлится 2 дня. О повестке дня рассказывает пресс-секретарь Григория Явлинского Евгения Дилендорф.
Два основных пункта. Это первый отчет, а второй – перевыборы. Третье – безусловно, подведение итогов внутрипартийной дискуссии и, на самом деле, очень большой работы. По реформированию, наверное, назвать партией это сложно, но преобразования в партии будут. Подведение итогов этой работы сегодня доложит рабочая группа, и бюро вынесет свои рекомендации завтра на съезд.
Основной вопрос, который должны решить в «Яблоке» – перевыборы руководящего состава. Большинство уверены, что Григорий Явлинский останется руководителем партии. Больше партийцев и журналистов волнует судьба других достаточно известных яблочников – Ильи Яшина и Максима Резника.
Что касается Максима Резника, собственно говоря, это решение было принято при создании «Яблока» 15 лет назад. «Яблоко» – партия антинационалистическая, антисталинистская и антиолигархическая. И поэтому сидеть в одной банке со сталинистами и нацистами для яблочника недопустимо. И тут даже не надо никому ничего не рассказывать, не объяснять. Яшина проблема нарушения партийных решений. Это все будет обсуждать съезд.
Говорил Евгений Дилендорф. Обоих яблочников сторонники Григория Явлинского считают членами внутрипартийной оппозиции. Неизвестно, останутся ли они в «Яблоке» после перевыборов, которые пройдут на съезде. Лидер молодежного отделения партии Илья Яшин надеется, что даже если вопрос об исключении из «Яблока» возникнет, то большинство его партийных соратников проголосуют против такого решения.
Мне жаль, что дискуссия в «Яблоке» приняла такие резкие формы, зачастую просто формы площадной брани, когда некоторые партийные функционеры позволяют себе просто откровенно хамить, поливать грязью своих товарищей по партии. Это, конечно, все грустно. Основные позиции на съезде будут озвучены. Мне не нравится та терминология, которую нам навязывает руководство «Яблока», разделяя нас на радикалов и умеренных. Мне представляется, что спор идет не между радикалами и умеренными. Мне представляется, что прогрессисты в «Яблоке» противопоставляют свою точку зрения конформистам. Когда нынешние лидеры «Яблока» говорят, что в партии никакого кризиса нет, конечно, они лукавят. И если на самом деле говорить по существу, если называть вещи своими именами, то отбросить всю вот эту вот словесную мишуру и демагогию по поводу национальных ассамблей, по поводу там участия маршев несогласных и прочих упреков, спор очень простой. Явлинский и его ближайшее окружение считают, что «Яблоко» — это их партия, их личная собственность. Мы же, там, новые люди в «Яблоке», которые появились там 8-10 лет назад, мы считаем, что это и наша партия тоже. И вот об этом мы, собственно, спорим. Когда нас обвиняют в рейдерском захвате, я слышу в этих обиженных речах вот именно это. Ребята, это наша партия, это наша собственность, вы пытаетесь отнять у нас наше детище. Это рейдерский захват. Это не рейдерский захват. Мы пришли не с улицы, мы в «Яблоке» росли, становились политиком, и поэтому я считаю, что мы имеем все основания претендовать на власть, иметь другую точку зрения. Это не должно быть поводом для того, чтобы нас травить, исключать из партии и давить на нас.
Готовы ли вы к тому, что завтра перед вами закроют дверь в партию «Яблоко»?
Я все-таки отношусь с сдержанным оптимизмом к завтрашнему съезду и верю в свою партию, верю в товарищей по партии. И даже если решение о нашем исключении будет поставлено на голосование, я все-таки надеюсь, что съезд не позволит продавить этот вопрос, и люди просто будут голосовать против.
Лидера петербургского отделения «Яблока» Максима Резника руководство партии не взлюбило за его решение принять участие в Национальной ассамблее, инициированной коалицией «Другая Россия». Более того, он являлся одним из членов Совета ассамблеи. С обвинением Резник не согласен.
Ну, с моей точки точки зрения в партии ведется дискуссия. Дискуссия это достаточно острая, но вы бы хотели, чтобы она велась в уважительном и содержательном ключе. Мы к этому неоднократно призывали наших антипартийных оппонентов, но не всегда это получается, к сожалению. Мы сталкиваемся зачастую с навешиванием ярлыков и, в общем, прямыми оскорблениями со стороны, допустим, Сергея Митрохина. И это, конечно, нам кажется просто не очень правильно, потому что дискредитирует партию. Мне кажется, что ее сторонники или, так сказать, люди, которые интересуются политики, должны видеть другой уровень дискуссии, содержательный. И очень надеюсь, что съезд на таком ключе и пройдет. И мы считаем, что я должен быть более открытой партией, внутренне более демократичной. Мы должны уходить от восприятия в общественном сознании как партии Григория Явлинского. При всем уважении Григория Алексеевича, надо понимать, что сегодня обществом больше востребована именно партия Объединенных Демократов, с нашей точки зрения, по крайней мере. Значит, нужно двигаться в этом направлении.
Этот конфликт, который сейчас возник внутри партии, и который связан также с вами, он возник из-за того, что вы приняли участие в Национальной Ассамблее. Вот как вы относитесь к этому?
Партия совершенно спокойно относилась к Национальной Ассамблее, никак не высказывалась во время ее подготовки по этому поводу, так сказать, и, может, сделала, наверное, правильная позиция. Яблоко не участвовало в Национальной Ассамблее, наверное, тоже была правильная позиция, но в личном качестве приняли участие целый ряд людей, в том числе Сергей Адамович Ковалев, Андрей Андреевич Пьянковский. И я думаю, что вопрос из Национальной Ассамблеи искусственно раздувается. Мне кажется, здесь нет большой проблемы. Это всего лишь была дискуссионная площадка, а не какая-то организация, где все объединились между собой. Поэтому, мне кажется, здесь явное натягивание происходит фактов и их передергивание. Я, как вы знаете, вышел из этой Национальной Ассамблеи именно с той целью, чтобы перевести дискуссию в более содержательное и важное для партии русло, о котором я говорил уже, а именно изменение самого яблока. И я понимаю, что наши оппоненты могут хотеть очень сильно обсуждать вопросы Национальной Ассамблеи с тем, чтобы, так сказать, изобразить своих оппонентов в роли сталинистов, фашистов, антисемитов. Но мне кажется, что как раз такая стилистика не должна возобладать. Нам кажется, что обсуждать все-таки нужно вещи по существу. Тем более, как я уже сказал, учитывая, что некоторые наши товарищи так болезненно реагируют постфактум на подобные мероприятия, я и принял решение выходить из Совета Ассамблеи.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что на предстоящем съезде у «Яблока» два сценария развития событий, и оба не являются положительными.
Одна тема. Сможет ли Явлинский остаться во главе «Яблока»? Я думаю, что он останется во главе «Яблока». Она действительно очень связана с его фигурой. Связано имиджево, связано организационно, в том числе Явлинского принимают, иногда принимают в Кремле. А что будет, если придет кто-то иной? Явлинский действительно уже устарел. Но вопрос очень простой, что, допустим, уйдет Явлинский, и что? А кто-нибудь из претендентов на кресло Григория Алексеевича Явлинского, он узнаваем? Здесь два плохих варианта. Один плохой вариант – это сохранение Григория Алексеевича Явлинского, угасание яблока, стагнация яблока. С другой стороны, это в том случае, если они свергнут Явлинского, и тогда появление какой-то совершенно периферийной фигуры, никому неизвестной, опять-таки, вряд ли здесь есть какие-то возможности для развития. То есть у «Яблока» оба сценария, но оба они плохие.
15-й съезд партии «Яблоко» начнет свою работу в 10 утра в субботу в поселке Московский. Завершится он вечером в воскресенье. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК БП. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Лидеры Европейского Союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Перед тем, как мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление: в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – ситуация в Косове после принятия Конституции этого самопровозглашенного государства. Ведет программу Ирина Лагунина. Итак, нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Два часа назад мы обсуждали, что пишут европейские газеты и еженедельники. Сейчас поговорим о том, что пишут американские журналисты. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с американских же, собственно, тем.
Ну, вот Forbes публикует статью известного британского историка и писателя Пола Джонсона в защиту Америки. Название статьи «Американцам стоит чаще вспоминать о своих преимуществах». В Америке закончился длительный период роста, его сменили экономические потрясения и рецессия. Как долго они продлятся? На мой взгляд, уже через год самое худшее будет позади, если, конечно, в стране не начнутся лихорадочные реформы, связанные с ограничительным регулированием банковского сектора и делового сообщества в целом. Пока Америка поддерживает свои созидательные традиции свободы, особенно в сфере бизнеса, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ей нечего опасаться. В этом случае можно с уверенностью сказать, насколько такие вещи вообще можно прогнозировать, что и к середине и к концу нынешнего столетия она останется самой сильной и богатой страной мира. Американский механизм работает нормально, и нет никакой необходимости пытаться его починить. Еще 10 лет назад Россия казалась беспомощной неудачницей. Сегодня она оседлала нефтяную волну, обрела заносчивость, вспомнила о своих имперских амбициях на Кавказе и Центральной Азии. Однако в этой связи мне припоминается знаменитый афоризм, появившийся в середине 19 века, обычно его приписывают Меттерниху. Если Россия выглядит сильной, на деле она всегда слабее, если Россия выглядит слабой, на деле она всегда сильнее. Нефтяные цены берут все новые вершины, но их падение обычно происходит внезапно, без предостерегающих сигналов тревоги. И вряд ли можно назвать мудрой политику руководства страны, если она основана на нынешней дороговизне лишь одного из видов сырья. А что же Европа? Американцы, побывавшие в Старом Свете, часто сравнивают сильный евро со слабым долларом, делая из этого критические выводы об экономической политике Вашингтона. Но назвать европейские страны абсолютно здоровыми было бы, мягко говоря, преувеличением. Впрочем, мир продолжает меняться. Одни страны переживают взлет, другие падения, ничто не стоит на месте. Сегодня, однако, у американцев нет реальных оснований опасаться за свое будущее. Им стоит чаще вспоминать о своих преимуществах.
Ну хорошо, не все так плохо в Америке, а где плохо или хорошо?
Ну, вы знаете, вот это сложный вопрос, если иметь в виду следующую тему, хорошо или плохо. То, о чем рассказывает в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Майкл Гордон и Эрик Шмидт. В начале июня Израиль провел крупные военные учения, которые, по словам представителей американской администрации, напоминали репетицию потенциальной бомбардировки иранских ядерных объектов. Израильские чиновники отказались вдаваться в подробности учения. Официальный представитель Министерства обороны сказал лишь, что ВВС страны регулярно отрабатывают различные боевые задачи. Но размах израильских учений практически гарантировал, что они не ускользнут от внимания американских и других иностранных разведок. Высокопоставленный сотрудник Пентагона, которого ознакомили с информацией об учениях, он предпочел остаться анонимным ввиду политической щекотливости вопроса, сказал, что маневры, вероятно, преследовали сразу несколько целей. По словам источника, одной из них была отработка тактики полетов, дозаправки самолетов в воздухе и всех других деталей потенциального удара по иранским ядерным объектам и ракетам большой дальности, оснащенным неядерными боеголовками. Вторая цель, отметил источник, состояла в том, чтобы дать четкий сигнал США и другим странам, означающий, что Израиль готов применить военную силу, если попытки дипломатов принудить Иран к прекращению производства оружейного урана вновь окажутся безуспешными. Любой удар Израиля по ядерным объектам Ирана столкнется с рядом сложностей. Многие американские эксперты высказывают мнение, что подобная атака может отсрочить осуществление иранской ядерной программы, но не положить ей конец. Значительная часть инфраструктуры, обслуживающей ядерные разработки, находится под землей и в бетонных укреплениях, причем оборудование установлено в длинных тоннелях или коридорах, что затрудняет точное наведение на цели. Но, выжидая, израильтяне тоже подвергают себя риску. Официальные лица Израиля неоднократно высказывали опасения, что Иран вскоре освоит технологии, необходимые для производства значительных объемов высокообогащенного урана для создания ядерного оружия.
Ну, надо сказать, что сигнал, автор статьи забыл еще, был послан, конечно, тем, кто определяет цены на нефть. Потому что они, конечно, отреагировали и на заявление перед этими учениями, которые сделал один из израильских министров, и на сами эти учения. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежей американской прессы. Его подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим разговор на международные темы. Сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН рассматривается доклад генерального секретаря Пан Ги Муна, в котором содержится предложение изменить структуру и формат миссии ООН в Косове, УНМИК, и включить ее в новую европейскую косовскую миссию, которая называется ЕОЛЕКС. Белград выступает против такого плана, считая его поддержкой независимости Косово от Сербии. Из Белграда передает наш корреспондент Айя Куге.
Белград не поддерживает идею переустройства гражданской миссии ООН Косово таким образом, чтобы в ее рамках начала действовать новая миссия Евросоюза ЕОЛЕКС. Отправляясь на заседание Совета Безопасности ООН, президент Сербии Борис Тадич заявил: «Для нас приемлема любая международная гражданская миссия, имеющая мандат Совета Безопасности ООН, но при условии, что она не навязывает никакую независимость Косово и Метохии, включая план Ахтисаари. Еще раз хочу напомнить, что только Совет Безопасности имеет право проводить реконфигурацию международного гражданского присутствия. Это не может сделать генеральный секретарь ООН, не обладающий такими полномочиями». Сербы в Совете Безопасности ООН рассчитывают на поддержку России. В политических кругах Сербии заметна удовлетворенность тем фактом, что до сих пор все планы смены миссии ООН на миссию Европейского Союза провалились. На самом деле пару сотен представителей ЕОЛЕКСа уже с начала года находятся в Косово, занимаясь подготовительной работой. Однако сербы свои анклавы их не пропускают. Существует запрет сербским политикам и даже обычным гражданам общаться с ними. Министр по Косово в правительстве Сербии Слободан Самарджич сказал прямо: «Согласно нашей непоколебимой государственной позиции, миссия ЕОЛЕКС не может разместиться в Косово и Метохии. Она незаконна. Причина – мандат ЕОЛЕКСа опирается на план Ахтисаари, имея задачу поддерживать независимость Косово». Проблема состоит в том, что планом международного посредника Марти Ахтисаари Косово получило так называемую «независимость под международным контролем». А Сербия и дальше считает Косово частью своей территории. Планом Ахтисаари было предусмотрено, что 4 месяца после провозглашения независимости Косово от Сербии косовские власти примут от Временной администрации ООН УНМИК на себе основные полномочия управления новым государством. УНМИК, находящийся в Косово 1999 года, собирался уходить, а Европейская гражданская миссия с 15 июня взять на себя обязанности в области охраны порядка, юстиции и таможни. Пока развертывание этой миссии откладывается. Для сербов ЕОЛЕКС символизирует признание международным сообществом независимости Косово, и поэтому такое сопротивление его приходу. Белградский независимый аналитик оценивает, что идея генерального секретаря ООН передать гражданской миссии ЕС часть полномочий нынешней миссии Косово поступила в неподходящий для Сербии момент. Сербские политики заняты проблемами формирования нового правительства, и ныне им компромисс с международным сообществом не отвечает по внутриполитическим причинам. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Нашу программу продолжит российская городская тема. Речь пойдет о проблемах детей-сирот. В Томске на так называемой гражданской лиге эти проблемы обсуждали региональные власти, представители органов опеки и общественные деятели. Среди прочих вопросов, как обеспечить всех выпускников детдомов жильем. Одновременно в городе прошел первый общий для всех выпускников детских домов в Томской области выпускной вечер, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Здравствуйте, выпускники 2008 года.
На Томском причале расстелены красные дорожки, кругом шары и праздничные плакаты. Вместо выпускного бала – выпускной на теплоходе. Прежде чем отправиться в плавание – торжественная линейка. Впервые в Томске собрали вместе выпускников всех детских домов области. Организовали встречу общественная организация «Хобби-центр» при поддержке региональных властей. Выпускной для воспитанников детских домов – праздник тревожный. Главная проблема, которая волнует молодежь – где жить после выпуска из детдома.
Первая трудность – то, что мы должны вот поступить и хорошо сдать экзамен в техникум, там, в училище или в лицее. Вот это самое главное. А остальное идет насчет жилья, насчет проживания. Вот это вот самые трудности, которые будут. Выпускники приходят, которые бывшие выпускники, говорят, что, конечно, в детском доме лучше жить, что все готово, а там надо это самим зарабатывать, да, и все делать самой.
Виктор Житков, выпускник детского дома «Орлиное гнездо», окончил школу с отличием, собирается поступать в Московский госуниверситет на политологию. У Вити есть красный диплом, есть желание учиться, нет только денег, чтобы до Москвы доехать. Выпускник детского дома еще только готовится стать политологом, но уже дает свои первые оценки нынешней политики федеральных властей.
Поскольку вот я, допустим, сирота-пенсионер, да, и одним из вот действий, вот монетизация льгот, помните, да, я сейчас вот вынужден, я так как учусь в школе, а в Орлиное гнездо находится в пригороде, то мне достаточно тяжело добираться до школы, а денег, то есть денег, то есть, вот, видите, все дело в деньги уходит, то есть очень много там деньги, сейчас, поскольку все на коммерческой основе, все курсы, то есть либо договариваться, либо где-то упрашивать, либо спонсоров и так далее.
Проблема неустроенности выпускников детских домов – головная боль власти, признается Игорь Чернышов, депутат Госдумы Томской области, и объясняет, вопросы жилья для детей-сирот только на местном уровне не решить.
В бюджете этого года нам удалось предусмотреть средства в размере 5 миллионов рублей для того, чтобы хоть как-то лед тронулся, но, честно, это капля в море. Капля в море, и по этому году задача будет решена только в размере одной квартиры в каждом муниципальном образовании. К сожалению, мы предполагаем, бюджет располагает тем, что есть, ну, самая острая действительно проблема сегодня для выпускников детских домов.
Среди гостей на выпускном балу волонтеры из Америки. Их некоммерческая организация «Окрыленные надеждой» сотрудничает с томскими общественниками уже не первый год. Сейчас американцы собирают информацию о том, какая помощь нужна детским домам, чтобы потом в Америке найти спонсоров и вернуться назад в Томск уже с конкретной помощью. Колин Холлис, руководитель организации, сама несколько лет назад усыновила ребенка из России. Вот как она объясняет свою миссию. Несколько лет назад, когда мы усыновили ребенка, мы были под впечатлением. И теперь очень хотим помочь тем, кто сегодня заботится об этих детях. Я безумно рада быть здесь сегодня с детьми. Сейчас, когда у меня у самой сын, и я вижу, какой у меня есть потенциал, чтобы помогать таким детям, чтобы вот так видеть их улыбающиеся лица, я собираюсь продолжать поддерживать директоров детских домов и воспитателей, помогать им делать эту великую работу. Сказала Колин Холлис. Еще год назад визит американских волонтеров в Томск был невозможен, говорит руководитель общественной организации «Хобби-центр» Борис Чернов. Учреждения, где живут дети-сироты, для иностранцев были закрыты. Сейчас ситуация несколько изменилась.
Я надеюсь, что вот такие совместные проекты с нашей стороны при помощи иностранных друзей, то есть они только пойдут на пользу этим ребятишкам. Потому что в проектах у нас есть, ну, как бы в планах есть совместные проекты по развитию институтов семейных форм устройства здесь, в России. Вот в Соединенных Штатах накоплен по этому поводу достаточно большой опыт, есть интересные примеры. С более старшими ребятами это помощь профессионального самоопределения, помощь выпускникам, то есть постинтернатное сопровождение. То есть достаточно серьезные вещи, которые очень актуальны для этой группы детей у нас. И вот такие контакты, они дают понимание вот нашим друзьям вообще, что происходит, как происходит, какие процессы, какие наиболее актуальные.
Директора детских домов не скрывают государственного обеспечения, хватает лишь на самое необходимое, поэтому от иностранной помощи не отказываются. По официальной статистике, в Томской области сегодня живут более 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускники детских домов и сами должны помогать друг другу, поэтому нужно объединяться, решили в Томске, и создали ассоциацию выпускников детских домов «Спутник», чтобы, выходя в большое плавание, бывшие воспитанники детдомов не утонули. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
К Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном управлении республики. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК «БП». Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Парламент Грузии выполнил требования 11 депутатов от блока «Объединенная оппозиция» и упразднил их мандаты. Оппозиционеры отказались быть депутатами парламента в знак протеста против нарушений, имевших место, как они считают, на выборах 21 мая. Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Петр Вайль.
В Мадридском музее Прадо открылась и продлится до 7 сентября большая выставка «Портрет эпохи Возрождения». Экспозиция охватывает двухвековой период – с начала 15 до конца 16 столетия и всю Европу – от Нидерландов до Италии. Выставка разбита на разделы – любовь и семья, дружба, интересы, профессии, статус, автопортрет, придворный портрет. Среди экспонатов такие шедевры, как Сиджизмонта Малатеста, работы Пьера Делла Франческо, Маргарет, жена художника Яна Ван Эйка, бюст юноши Донателло, дама с белкой Ганса Гальбейна, старик с внуком Доменика Герландая. Голливудская торговая палата назвала имена 25 артистов, чьи именные звезды украсят променад славы на Голливуд-бульваре в Лос-Анджелесе. Среди них певица Шакира, актриса Камерон Диас, актер Роберт Дауни-младший и другие. Все звезды будут вмонтированы в тротуар бульвара в течение будущего года, а о времени каждой из торжественных церемоний посвящения будет объявлено особо. Парижская Эйфелева башня, начиная с 30 июня и в течение 2 месяцев, с наступлением темноты будет освещена синим цветом с большим кругом из желтых звезд посередине. Таким образом, Франция отметит свое председательство в Европейском Союзе, которое продлится всю вторую половину 2008 года. Во Флоренции состоялся показ коллекции известного дизайнера одежды Дианы фон Фюрстенберг, на которой собрались такие звезды высшего общества Италии, как графиня Бона Фрескобальди, телеведущая Эва Лонгория, члены семьи автомагнатов Аньели и другие. На подиуме были представлены 62 наряда. На поклоны Диана фон Фюрстенберг выходила вместе с русской манекенщицей Натальей Водяновой. Показ, ставший престижным светским событием, завершился ужином в садах Ториджани. В московском издательстве «Роспен» вышел дневник Л.А. Тихомирова 1915-1917 годы. Лев Тихомиров, бывший член исполнительного комитета «Народной воли», в молодости убежденный в необходимости революционного преобразования общества, позже из эмиграции написал покаянное письмо императору Александру III, который разрешил ему вернуться в Россию. В 1905 году Тихомиров выпустил свой основной труд «Монархическая государственность», в котором доказывал преимущество монархии перед демократией. После февральской революции поддерживал Временное правительство. Последние годы жизни провел в Сергиевом Посаде, где умер в 1923 году. Некоторые средства массовой информации России 20 июня поторопились поздравить с 70-летним юбилеем кинорежиссера Алексея Германа. Однако, как сообщил сам Герман, в различных справочниках и энциклопедиях ошибка. Он родился 20 июля 1938 года.
Петр Вайль. Новости культуры. И еще одно культурное событие, мемориальное. В центре Кирова сегодня открыт памятник жертвам политических репрессий. Это первый подобный мемориал в Центральной России, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Киров, центр города, набережная Грина. Через несколько минут здесь будет открыт памятник жертвам политических репрессий. Собралось не так уж много людей, и в основном это люди пожилые. Некоторые из них не могут сдержать слезы.
А чтобы почтить памятник, который установлен тем репрессированным, которых подвергли расстрелу. У меня погиб отец, его расстреляли.
Я сама родилась на спецпоселении. Родители были вывезены с Вятской земли за Урал. Родители, которым все от роду было 20 лет. Вот такие были в те времена кулаки.
У меня погиб дедушка моего мужа. Он был священник в Кировской области и погиб на Соловецких островах.
Решением Кировской городской думы от 6 февраля 2008 года удовлетворено обращение Вятской региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий об установке памятника жертвам политических репрессий в городе Кирове. Мы собрались сегодня на митинг.
Из представителей власти на митинге присутствовал глава Кирова Владимир Быков, губернатор Кировской области Николай Шаклеин, несмотря на многочисленные приглашения на открытие памятника, не приехал. Заочно к первому лицу области обратился бывший узник концлагеря советского и фашистского Владимир Пшеничный.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам, когда же вы восстановите наши права по льготам и все прочее. Мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет, никому не нужные. Вообще лекарства отменили, все кругом. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег? На электричках не каждый же день ездят такие люди в преклонном возрасте.
Когда церемония открытия памятника жертвам политических репрессий была уже практически завершена, неожиданно из толпы к микрофону вышла тоненькая пожилая женщина Инесса Абрамшева и прочитала только что написанные стихи.
Кровавый юбилей прошел, но метроном в сердцах не умолкает. Замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами призывают.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». ВЦИОМ недавно опубликовал результаты свежего опроса, проведенного с целью выяснить отношение жителей России к введению государственной цензуры в СМИ. 58% ответили, что такая цензура нужна. В их числе 26% абсолютно в этом уверены. 51% считает, что не знает, как выяснилось, не знает, что цензура запрещена Конституцией страны. И вот еще любопытно, среди поколений 18-24-летних только 48% ответивших заявили, что они хотят цензуру. Категорически против таковой лишь 8% россиян. Об одном из комментариев к этому исследованию в русском интернете мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Большинство россиян не осознают, что отсутствие цензуры – не подарок властей средствам массовой информации, а базовое гражданское человеческое право самих людей, потребителей этой информации. Такое мнение высказывает заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, чей комментарий под заголовком «Кляп народа» можно прочитать на сайте газеты.ру. «Зачем россиянам понадобился государственный контроль за содержанием СМИ?» – спрашивает автор текста.
По мнению 40% опрошенных россиян, цензура – это заслон на пути избыточного насилия, разврата, пошлости в СМИ. Жаль, что опрос не проводился непосредственно среди аудитории аншлага «Дома-2», многочисленных телепередач и сериалов, где полно Крашилова и Мочилова. Я уверен, что основная масса заинтересованных зрителей этой продукции как раз за цензуру. Хотя смотрит ровно то, что на словах хотела бы запретить. 22% полагают, что цензура способна убрать из СМИ клевету и дезинформацию, обеспечивать зрителей, слушателей и читателей достоверными сведениями. Опять же, очень хочется узнать точечное мнение по поводу цензуры постоянной аудитории, например, информационной программы «Время», этой гремучей смеси пошлости, насилия над здравым смыслом и фактами с откровенной дезинформацией. А уж в этой программе государственный контроль и цензура присутствуют в полной мере. 11% думают, что цензура поможет избегать глупостей и повысить посредством СМИ культуру и образование граждан. Как раз наоборот, отсутствие цензуры и возможность выбора любой информации помогает людям стать культурнее и образованнее. Через отбор и отсев информации, производимой самим человеком, через умение и желание думать, через учителей жизни, если таковые встречаются. А СМИ, что в России, что в мире, не играют ключевой образовательной роли. Хотя сотни миллионов людей, увы, живут исключительно телевизионными, журнальными или газетными представлениями о мире. С помощью одних газет и телевидения культуру сильно не поднимешь, тем более запретами на информацию.
Есть и другие причины, которыми россияне оправдывают необходимость цензуры, напоминает Семен Новопроцкий. Например, запретом на рекламу или борьбой с разложением молодежи.
Молодежь части стареющих людей не нравилась и не нравится во все времена и при всех политических режимах. И рекламу значительная часть советских людей все еще не привыкла воспринимать нейтрально, как неизбежное коммерческое условие существования СМИ. Кстати, вульгарная реклама власти в новостных программах большинство этих людей обычно почему-то не раздражает. Но фундаментальная причина любви большинства россиян к цензуре, равно как их безропотного отказа от нормальных выборов или всегдашнего голосования за любого спущенного сверху начальника, принципиальная неготовность к свободе выбора как главному принципу существования человека. Цензура – это прежде всего искусственное уменьшение выбора. Выбор, который некий государственный цензор делает без нас, за нас, до нас. Хотя в реальности, даже самой жестокой, мы живем в условиях неизбежного, постоянного личного выбора. И только уже свершившаяся смерть лишает нас возможности и необходимости выбирать.
Россиян веками отучали выбирать, констатирует автор текста в газете «Ру». При этом неумение и, главное, нежелание выбирать есть главное свойство готового раба. Не случайно в России, пишет Семен Новопроцкий, так модно считать синонимами демократию и вседозволенность, а свободу, даже личную, внутреннюю, у нас трактуют как внешнюю волю, дарованную государством. Ты не сидишь в тюрьме, вот ты и свободен. У тебя водительские права, вот они и есть единственные права человека в России. Желание внешней цензуры – это нежелание быть человеком, заключает автор комментария «Кляп народа». О какой именно цензуре думали опрошенные, когда отвечали на вопрос в ЦИОМ? Мнение декана факультета антропологии Европейского университета в Петербурге, специалиста по советской и российской истории Ильи Утехина.
Я подозреваю, что результат этого опроса связан со специфическим пониманием смысла термина «цензура» теми, кому задавали такой вопрос. Потому что цензура, скорее всего, теми, кто отвечал на этот вопрос, воспринималась как ограничение на содержание и, может быть, на форму того, что идет через средства массовой информации. И поэтому люди, которые не удовлетворены тем, что им идет с экрана телевизора или попадает в газетах, скорее всего, считают, что введение цензуры в том или ином виде способно повлиять на это содержание и, может быть, в лучшую сторону. Это одно из немногих объяснений, которые напрашиваются сразу, как только видишь такие цифры. Во всяком случае, здесь в явном виде есть неудовлетворенность тем, что люди получают от средств массовой информации в данный момент. Я не думаю, что речь идет о том, что такой процент населения поддерживает введение политической цензуры именно в том смысле, в каком это имели в виду авторы опроса. Наша власть, она идет в фарватере общественных настроений. Сейчас создается усилиями президента Санкт-Петербургского университета Людмилы Алексеевны Вербицкой, Совет по нравственности и так далее. Вот такие всякие мероприятия власти, которые работают на образ власти, как заботящиеся о нравственности и духовном благополучии. По-видимому, в таком образе есть общественная потребность. И эта общественная потребность, она вот реализуется так.
Илья Утехин, декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге, о результатах опроса в ЦИОМ о необходимости введения цензуры в российских СМИ. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в мае увеличилась на 8,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составила 2 миллиарда 794 миллиона рублей. При этом более 90% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Комитет Государственной Думы России по труду и социальным вопросам разрабатывает законопроект о введении продовольственных талонов для малоимущих граждан, сообщил председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по агропромышленному комплексу Иван Оболенцев. Такие талоны, по его словам, станут неким заменителем денег, и ими можно будет расплачиваться при покупке любых продовольственных товаров. После этого талоны будут инкассироваться в банки, которые, оплачивая их, выставят соответствующие счета федеральному бюджету. Россия, возможно, завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию до конца 2008 года и официально вступит в ВТО к ноябрю 2009-го, заявил комиссар Европейского союза по внешней торговле Питер Мандельсон. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, в своем намерении провести двусторонние переговоры с Россией о порядке доступа на рынки товаров и услуг в рамках ВТО сообщила Украина, официально ставшая участником этой организации в мае 2008 года. Американский концерн General Motors откладывает разработку нового дизайна для внедорожников и крупных пикапов, заявляя о необходимости в первую очередь обеспечить рынок экономичными автомобилями. В мае в Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей впервые превысил продажи трех крупнейших американских автомобильных компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню такого же месяца 2007 года. Особенно резко, на 35-40%, в США сократились продажи крупных пикапов, то есть комфортабельных легких грузовиков, которые в течение многих лет с большим отрывом лидировали по продажам на американском рынке. Российская сеть парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» сегодня должна погасить свой долг перед кредиторами, сумма которого превышает 1,5 миллиарда рублей. Для этого, как ранее заявляли представители компании, она намерена продать часть своих торговых активов. Первое сомнение в том, что компания «Арбат Престиж» способна выполнять свои финансовые обязательства, у кредиторов возникли в начале 2008 года, когда основной ее владелец Владимир Некрасов был арестован российскими правоохранительными органами. Ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму примерно 50 миллионов рублей. За этим многие поставщики «Арбат Престижа» отказались отправлять компании товар без предварительной уплаты. Более того, некоторые из них через суд потребовали вернуть деньги за уже поставленную продукцию. На этом фоне финансовое состояние «Арбат Престижа» стремительно ухудшалось. Это подтверждало и снижение рыночной стоимости облигаций, выпущенных ранее компанией. Поэтому неудивительно, что к моменту расчета с кредиторами «Арбат Престиж» просто не располагал необходимыми финансовыми ресурсами. Свое спасение компания решила искать продажи активов. Нынешний генеральный директор Арбат Престижа Роман Хоменко ранее говорил о намерении избавиться от части принадлежащей компании недвижимости, чтобы рассчитаться с владельцами облигаций. Это, по данным газеты «Ведомости», будут три магазина в Москве – на Кутузовском, Ленинградском и Ленинском проспектах, а покупателем станет банк «Уралсиб», у которого они находятся в залоге под выданные ранее кредиты. Действительно ли проведение такой сделки является единственным вариантом для Арбат Престижа? Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова.
Я считаю, что да, у них большие проблемы. И единственное, чтобы не получить дефолт, им, возможно, придется остаться с своей недвижимостью. Ну и вообще, мне кажется, в дальнейшем Арбат Престижу вообще придется полностью продать свой бизнес. Как бы все к этому идет. То есть он сейчас продаст, возможно, «Уралсибу», свои три магазина за 80 миллионов долларов, и начнет погашать свои обязательства. Потому что уже многие поставщики предъявили претензии банки. Соответственно, компании ничего не остается делать, как расставаться со своими активами.
Вы прогнозируете, что Арбат Престиж вряд ли сможет восстановить свой бизнес и, скорее всего, будет вынужден его продать. Тем не менее, весной появились сообщения, что компания все-таки восстанавливает отношения с основными поставщиками и постепенно заполняет свои магазины товаром. Насколько это соответствует действительности?
Нет, мне кажется, что есть сложности с поставщиками, и я сама как потребитель захожу туда и вижу, что очень многих товаров нет, которые раньше были. И вообще как-то с ассортиментом стало намного хуже, чем было. Ну, как-то чувствуется, что в компании что-то происходит. Но все крупные поставщики, мне кажется, будут отказываться, если уже полностью не отказались от работы с Арбат Престижем. Потому что это не в их интересах. У компании убытки и вообще возможен дефолт. Зачем им с ним сотрудничать?
Как вы считаете, кто в итоге может стать новым собственником сети магазинов Арбат Престиж? По крайней мере, кто из конкурентов в этом заинтересован?
Так сложно сказать, но мне вообще кажется, что эта ситуация как бы дело рук, возможно, конкурентов. Ну, потому что очень похоже на такой некий захват бизнеса. Но, честно сказать, кто за этим стоит, очень сложно. Думаю, ну все понимают, ну какие основные конкуренты у Арбата Престиж? Это Литуаль или Деботе?
Это был аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова. Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек. На выходные понедельник 23.63. Евро сегодня стоит 36 рублей 73 копейки. Курс на следующие дни 36.70. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Первая промышленная ветряная турбина была установлена в этой стране более 20 лет назад. В наши дни Дания занимает 6-е место в мире по мощности эксплуатируемых ветряных электростанций, а датские производители так называемых ветрогенераторов производят и устанавливают примерно половину мощностей ветроэнергетики во всем мире. Наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян побеседовал с руководителем программ датского научно-исследовательского центра РИСЁ Флемингом Расмуссеном.
Как в Дании пришли к идее получать электричество от ветра? Силу ветра у нас использовали с незапамятных времен. В стране были построены тысячи ветряных мельниц. Однако пионером ветроэнергетики стал инженер-изобретатель Поль Лакур, человек, которого называют датским Эдисоном. Сфера его интересов была практически безграничной. Он занимался метеорологией и ставил опыты с водородом, конструировал аккумуляторы, а в 1891 году построил первую в мире ветряную электростанцию для освещения деревенской школы в Аскале. К концу Первой мировой войны подобные установки мощностью до 25 кВт получили широкое распространение в Дании. Однако с внедрением угольных электростанций не выдержали конкуренции и перестали использоваться из-за относительно меньшей эффективности. Как же датская ветроэнергетика развивалась дальше? В период после Второй мировой войны сама идея получения электричества с помощью ветра казалась окончательно заброшенной. Однако ситуация изменилась с наступлением в 1973 году мирового нефтяного кризиса. В энергетике произошел массовый переход с нефти на уголь, и почти все электричество в Дании производилось с помощью ископаемого топлива. Однако сжигание угля отрицательно влияло на экологию, и было принято решение вновь обратиться к ветроэнергетике. Одним из важнейших условий успеха стало создание инфраструктуры для новой отрасли. Подключение ветряков в общую сеть и выработка условий для торговли электричеством, привлечение покупателей, фактически был создан рынок. В то время как в других странах акцент ставился на экспериментах и научных разработках, в Дании создавались предпосылки для развития ветроэнергетики как индустрии. Было ли у Дании какое-то географическое преимущество в плане развития отрасли? Разумеется, есть регионы, где развивать ветроэнергетику весьма прибыльно, и у нас была мотивация заниматься этим. Но сейчас ветроэнергетика стала глобальной отраслью и может применяться где угодно. Разумеется, на планете существуют районы, где ветры не так сильны, в Центральной Африке, например. Но это не является принципиальной проблемой. Регионами же, имеющими мощный потенциал для развития, являются Калифорния, побережье Красного моря, север Бразилии. И, безусловно, нельзя не вспомнить и о России с ее колоссальными ресурсами ветряной энергии. Как подбирают место для установки ветрогенераторов? Выбор места, разумеется, определяет наличие ветра. В институте РИСИО разработана компьютерная программа ВАСП, рассчитывающая ресурс и силу ветра в заданном районе с учетом всех параметров – рельефа местности, леса, построек. Этой программой пользуются тысячи пользователей более чем в 100 странах мира. Ветрогенераторы устанавливают не только на суше, но и в море у побережья. Это так называемая офшорная система. Она предоставляет невероятно большие возможности, которым мы лишь сейчас начинаем по-настоящему присматриваться. А еще мы вместе с норвежцами разрабатываем концепцию плавучих ветрогенераторов. Это позволит перемещать их в морские районы с наиболее мощными потоками ветра. Дорогое ли вообще удовольствие пользоваться ветрогенератором? Производство 1 кВт электричества с помощью ветра стоит в Дании примерно 50 евро. Это дороже, чем энергия, производимая угольной электростанцией, но гораздо дешевле энергии солнечных батарей. Все зависит от месторасположения турбины. Если оно удачное, то вполне можно конкурировать с обычными электростанциями. Мы работаем над тем, чтобы сделать ветроэнергетику более дешевой и конкурентоспособной, и это реальная задача. Я убежден в том, что в будущем именно ветер станет самым дешевым источником энергии. Что же касается стоимости обслуживания, то развитие ветроэнергетики идет так быстро, что новые, все более мощные модели генераторов появляются примерно каждые 5 лет. И обслуживание ветряных турбин схоже с техническим сервисом автомобиля. Если раньше масло меняли через каждые 3000 километров пробега, то теперь уже через 15-25 тысяч километров. Какие недостатки присущи ветрогенераторам? А их, собственно, нет. Раньше ветряки строили вблизи хозяйств, и жители жаловались на шум лопастей. Но сейчас генератор устанавливают не ближе 500 метров от жилых строений. Мы работаем над уменьшением механических и аэродинамических шумов, хотя последнего, конечно, избежать полностью невозможно. Кстати, всегда было любопытно, почему у ветряных турбин, как правило, 3 лопасти. В идеале необходимо иметь как можно больше лопастей, но вращающиеся крылья турбины создают зону пониженного давления, а в случае с 3 лопастями такого не происходит. Кроме того, это наиболее оптимальный вариант не только с точки зрения аэродинамики, но и просто потому, что так дешевле, говорит руководитель программ датского научно-исследовательского центра РИСИО Флеминг Расмуссен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас в студии Радио Свобода. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Откроем программу с репортажа кировского корреспондента Радио Свобода. В этом городе открыт сегодня памятник жертвам политических репрессий. Поговорим о том, по каким причинам в России мало кто обращает внимание на подобные события. Партия «Яблоко», как известно, определяет новую стратегию политической борьбы. Завтра съезд партии. Журналисты либеральных средств массовой информации говорят об этом довольно много. Старейшая, одна из крупнейших демократических партий. Внутренний раскол. Почему, по каким причинам, чем окончится. Европейский Союз отменил санкции против Кубы. Как это повлияет на режим Рауля Кастро? Каковы способы мимикрии и реформирования этого режима? В Москву приехали депутаты парламента Тибета в изгнании. С кем они встретятся и чего они добиваются? Таковы главные темы. Эфир 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, эксперт Украинского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Что сегодня около 12 часов дня вертолет ЮФОР разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».